Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и окажут на нее какое-то позитивное или негативное влияние. В студии, помимо полюбившейся вам галапагосской черепахи Антонины,
ее макета, следует
да, могут
заметить,
лицезреть наши зрители на YouTube, Игорь, Диана, Павел, ну, в общем, классический состав.
А почему ты не отметил, что нас тоже можно смотреть на YouTube, не только на черепашку?
Можно,
а?
Да, можно и на нас посмотреть, действительно. Но нас вы уже в целом видели, наверное, если учитывать, что уже практически 12 выпусков у нас отписано.
В этом только сезоне, а еще в прошлом 50.
А еще в прошлом 50, да. А вот черепаха Антонина у нас получается только третий выпуск, если брать двойной, который выходил вот предыдущие две недели, где, собственно, она дебютировала.
Слушай, благодаря Диане, после моих высказываний, что галапагосских черепах не существует, и
да,
она принесла
это,
мне.
Опять же, к вопросу о том, что люди в комментариях на YouTube почему-то пишут, что мы качаем за эко-повестку. Вы, наверное, просто проматываете, что говорит Игорь, потому что за эко-повестку он не качает. И я бы даже сказал наоборот, наверное. Поэтому тем и хорош наш подкаст, что мнения-то разные. Да.
Кто-то еще обиделся, что я тебя перебиваю. Никогда не перебивал.
Я думал, это
никогда
про
вообще не
про мое перебивание.
Я думал про мое. Я тебя никогда не перебивал.
Я думал про мое.
Вообще не перебивал. Никогда не перебивал.
Вот, и Диана в этом вертепе вот просто думает, зачем, что, почему, к чему я здесь. Но ты уже важный участник нашей команды, поэтому без тебя мы уже никуда.
За 12 выпусков тогда прикипело.
Ну что, поговорили, обсудили.
Давай, выпуск сегодня сложный, давай.
Прошел, значит, что за новость? Пишемся мы 2 апреля, а 1 апреля у нас произошло что? Правильно, порог беспошлинного ввоза товаров вернулся на уровень в 200 евро. А вот, значит, 1 апреля
как будто бы и не уходил.
Успешно истек срок действия решения Евразийской экономической комиссии. Я напоминаю, если кто-то не знал, что Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия входят в данную чудесную организацию. И вот истек срок решения о повышении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 200 до 1000 евро. Значит, чтобы сохранился порог до 1000 евро, все, значит, члены Совета ЕЭК должны были согласовать на уровне вот, значит, руководства аж всех государств это решение заново, но по словам источников, близких к этому совету, никаких вообще инициатив не было, то есть был документ решения, который действовал по 1 апреля, никто не внес предложение его продлить, хотя ну, до этого он продлевался несколько раз. Соответственно, просто 1 апреля мы живем с порогом в 1000 евро. Значит, ну, естественно, холивары. Пылают станицы про это все, потому что ребята говорят, власть имущие, что ну а зачем нам порог в 1000 евро? Мы для чего делали в 2022 году? То есть там история какова вопроса. Вообще в 2020 году ввели решение, что он будет 200 евро. Угу. В 2022 году, значит, вынесли первое решение, что мы поднимаем до 1000 евро и продлевали несколько раз ввиду как бы санкционного давления, чтобы, значит, не было дефицитов различных товаров. А сейчас, ребята
когда
говорят...
Когда всего в избытке.
Дефицита никакого нет.
Я так понимаю, а кто может себе позволить чего-то заказать на 1000 евро? Не жиру.
Часть товаров удачно, как опять же пишут да, люди, ссылаясь на разные источники, мы импорта заместили, часть мы просто уже навезли столько, что хо-хо, еще на 100 лет хватит, нам зачем вот это вот теперь откуда-то везти, все есть свое. Вот, поэтому, собственно, дискуссии даже никакой не было. Срок 1 апреля подошел, будьте добры возить, значит, вот с этим порогом. Ну, более того, говорят, что, естественно, простых смертных нас с вами это не затронет, потому что, как правило, правильно сказала Диана, кто себе может позволить что-то на косарь евро с этих ваших зарубежей?
Погоди.
То есть, как говорят, что 98% подобных сделок, они вот в пределах там 200 баксов и болтаются. Угу. А вот этот вот порог в 1000 евро, он, значит, давал вот этим злым предпринимателям серым возможность значит, возить в целях корыстных, чтобы бизнесы эти свои богомерзкие делать, и прикрываться, значит, то, что это, дескать, они для себя, для личного пользования вводят, и пошлины не платить. Вот, поэтому, в частности, вот на маркетплейсы, естественно, все...
Стой,
в этом случае ссылались.
Не говори, вот дальше не говори. Вот у меня есть очень большой вопрос. Ты правильно сказал, что товары для личного пользования, то есть никто не мог просто заказать и начать перепродавать. Сейчас на всех маркетплейсах, на всех площадках мы видим, что вот эти дешевенькие товарчики, они начали сильно расти в цене на 15%. Да. На вопрос, почему, все отвечают, так пошлина же ж.
Да.
Так значит, все-таки они ввозились не для личного пользования, а для продажи. Но как? То есть у тебя же лимит в месяц на одного человека, как кто-то вот из предпринимателей, тот же самый там, ну вот все крупные магазины, даже те, кто не является маркетплейсами, а те, кто является непосредственно сам продавцом, самостоятельным продавцом, они же тоже подняли цены. Что случилось?
Соответственно, мы понимаем, что была какая-то схемка, наверное, как-то везли.
Или они поняли, что теперь все станет дороже, и подумали, а неплохо бы заработать лишние 10%. Это более пугает, зря я это высказал. Ну давай, Паша, продолжай свою новость.
Вот, ну, собственно, да, что еще в новости говорится? О том, что Минфин ранее уже разъяснял, в частности, Яндекс.Маркету, Озону и СДЭК-шоппинг. Есть такая площадка, оказывается, что не поддерживает он сохранение вот этого вот потолка в 200 евро, и все равно, ребята, учитесь как бы работать с новым порогом, продлеваться ничего не будет. Это они им гораздо раньше 1 апреля сказали, поэтому я так понимаю, что для ребят в ритейле это в целом секретом не являлось, и все такие...
Но ну, для некоторых маркетплейсов это может прям сильно ударить, потому что хотя бы тот же Озон, если я не ошибаюсь, они же завозят из-за рубежа, потому что в Wildberries я не уверена, а в Озоне точно есть товары из-за рубежа, и я пока не знаю, как оно все будет, ну, не в разном ценовом сегменте.
Да,
да, если идет какая-то косметика или ювелирные украшения, в принципе, 200 евро можно найти, а если что-то более крупное, пока, конечно, вопрос, как оно все будет.
Вот, опять же, источник, близкий к совету ИАЭК, приводит, что значит 98% посылочек у нас до 200 евро. Да, конечно, есть те, кто свыше. Ну, абсолютно.
Помнишь,
цифр
правила?
Тут не говорится. Они просто говорят, ну, вот понятно. Есть 98% и 2%.
Да, и вот срабатывает правило Парето, где эти 2% будут давать 98% выручки.
Да. Ну, например, да.
Или, да, валового объема денег. Ну, давай, вот, что еще
поэтому,
в этой новости?
Да, ну, что говорят, что, ребят, все, не переживайте. Те, кто со стороны, значит, со стороны людей, которые за поднятие этого порога, говорят, ребят, все нормально, часть мы импорта заместили, часть у нас новые логистические цепочки, вообще все будет хорошо, ничего не подорожает. Люди, которые из бизнеса, которые из ритейла, которые с маркетплейсов, конечно, говорят, ну, готовьтесь, что, поднимутся цены.
Вот. Ты видел вообще, какие беседы возникают у достопочтенных людей, когда они натыкаются на вот эту новость в комментариях? То есть какой срач начинается там? Часть людей говорит о том же, что вы нам жизнь испортили этим законом, о том, что зачем я должен переплачивать здешним вот этим барыгам, которые там тащат и перепродают. И вот, знаете, с одной стороны, я не раз высказывался о том, что в стране очень высокие налоги, о том, что жить не дают и прочее, прочее. С другой стороны, мы же хотим как-то все это поменять. И вот история о том, что человек называет нормального предпринимателя, да, который смог привезти и перепродать, то есть в той же продаже иногда возникает дополнительный сервис там, в виде доставки, в виде того, что тебе не нужно с Алиэкспресса ждать товар там 3 недели, он уже здесь есть в наличии.
В виде того, что ты имеешь гаранта в виде продавца на территории РФ, который, если что, решит твои проблемы.
А нет такой ассоциации, протянутой еще откуда-то из 80-х, 90-х, вот эти форца и прочее?
Да, 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 там каждый второй так и говорит, что да, так и было. Вот.
Магазин «Березка», вот
да,
это. То есть... Продайте пластинку Led Zeppelin и джинсы вареные мне, пожалуйста.
Да, в общем...
У вас 7 зарплат инженера советского.
Знаете, история такая, что на двух стульях-то не усидишь, и нужно примкнуть к одному из лагерей. То есть те, кто говорят, что действительно закон просто для набивки там каких-то кошельков и чиновников, но с другой стороны, я сам понимаю, что значит примерно вот все происходящее, и если мы откроем, вот допустим, давайте мы уберем беспошлинные все вот эти вот, вернее, введем беспошлинный ввоз любого товара, И, соответственно, есть ребята в виде АвтоВАЗа, которым там, ну, условно, работает там 3 миллиона человек. Угу. Работает там меньше, но вот вроде как ассоциировано с сотрудниками и со всеми около 3 миллионов. То есть там семьи их, поставщики АвтоВАЗа и прочее, прочее. Вот там около 2-3 миллионов так или иначе кормятся с этой кормушки. И вопрос возникает, вы же понимаете, что вот вся вот эта неэффективность, я не перестаю всегда брать на во всем этом какую-то личную ответственность, что неэффективность, это же там не царь-батюшка неэффективен, это неэффективный там, ну, в том числе и мы с вами, что какая-то Toyota может, а АвтоВАЗ не может. А никаким супер великолепным там чиновником не управляется АвтоВАЗ. АвтоВАЗ управляется теми же самыми выходцами с наших университетов и прочее-прочее. Поэтому пора бы признать, что в стране есть все-таки на данный момент проблемы и с образованием, и с инженерами, проблемы по всем фронтам, и смириться с тем, что АвтоВАЗ – это не чья-то единственная ошибка, что это, в принципе, ну, какая-то коллективная, там, ну, допустим, коллективная оплошность, где мы пришли к тому, что у нас автомобили собираются, в принципе, из иностранных комплектующих, а наши комплектующие, опять же, либо не подходят по качеству, ну, либо еще что. И мы вынуждены вводить заградительные пошлины, чтобы те, кто смог это построить, они, ну, не отвоевали, скажем так, рынок. И здесь тоже снова рождается такое очень двоякое чувство. То есть, если мы не позволяем им это делать, то есть, ну, ввозить автомобили иностранного производства, то вроде как мы поступаем нечестно к своим же гражданам. Но на второй ступени они прикрывают нас от наших же оплошностей. Это вот, ну, понятно, что сейчас я, наверное, очень сильно перегибаю палку, говоря эту фразу, но давайте так, мы получаем 3 миллиона голодных людей, если там условный АвтоВАЗ разоряется.
А мы... То есть ты имеешь в виду, что пошлина дает шанс местным производителям дотянуться до уровня импорта для того, чтобы потенциально где-нибудь в далеком-далеком будущем этот импорт мог не понадобиться, иначе они просто рынок захватят и вытеснят,
знаешь,
если у них уже есть готовое решение.
Я думаю, что вот эти вот пошлины на ввоз... Это сложная тема, то есть я не могу все-таки сказать, что да, это хорошо или да, это плохо, но повторюсь, что если бы мне пришлось выбирать вот, ну, какую-то одну сторону, я бы, наверное, выбрал сторону наших предпринимателей, потому что я понимаю, что если бы не было их, вот давайте просто на секунду представим, что никто ничего не привозит в страну, то есть ты самостоятельно любой товар иностранного производства, вот любой товар, то есть одежду, которую шьют за рубежом, ты должен заказывать за рубежом. Технику, которую производят за рубежом, заказывают за рубежом. Вот вообще, вот давайте не жить полумерами. То есть те, кто говорят, что вот они сейчас там привезут там свои телефоны, продадут нам там с наценкой, хо-хо-хо, какой, за что я должен платить вот этому барыге. Давайте все-таки посмотрим на эту ситуацию, вот, ну, действительно там выберем какой-то вот, ну,
не,
из лагерей.
Не, ну слушай, не хочешь платить, езжай, покупай, привези себе сам. Мне кажется, это вполне логично, что ты платишь за экономию времени своего. По крайней мере, я себе
гарантия.
Так всегда...
Очень многие в комментариях на это отвечают. Ну, а что гарантии? Сегодня этот предприниматель есть, а завтра его нет. Ну, та же самая штука касается иностранных людей.
Ведомости тут еще приводят такую мысль, что, дескать, торговые сети на себя возьмут, соответственно, тех покупателей, которые не смогут заказывать из-за этого порога из-за рубежа. Но на что логично тут же приводят антитезис на эту всю историю о том, что, но извините, как бы, есть такие регионы, где нет никаких торговых сетей, или они там ограниченно представлены, и люди тем и спасались, что могли заказать вот посредством электронной площадки какой-то, да, маркетплейса, необходимые себе товары. То есть, ладно, там у нас в город миллионник, и ты там можешь пойти и найти какой-то худо-бедно аналог, даже если он там чуть-чуть не соответствует каким-то качественным характеристикам, но функцию свою выполнять можно, может. А если ты... Ну, легче открыть где-то в какой-нибудь... ПГТшечке пункт вывоза, да, там
пункт вывоза
зачем?
Жителей из ПГТ.
Поставить логистический центр огромный и обслуживать какого-то там большого сетевого гиганта. Ну, или даже не гиганта, а просто в формате мини-маркетов.
В общем, ребят, давайте так. Если мы говорим о том, что поддерживаю ли я вот эту вот 15% пошлину или нет, скорее нет. Второй вопрос, поддерживаю ли я наших предпринимателей, которые говорят, ладно, это не так уж и плохо, и поможет нам выжить? Скорее, да. И повторюсь, что у меня, наверное, язык не повернется сказать, что да блин, нет, давайте вообще отменим. Потому что если мы отменим, действительно, вот многие, кого я знаю, просто потеряют свои рабочие места. И, скорее всего, люди, которые топят, они точно так же не понимают всего глобализма. Знаете, я могу привести еще один пример. Очень многие говорят, что я вот типа прихожу на работу, и если мне здесь что-то не нравится в зарплате, это вообще проблемы моего начальства. Ну, типа, надо платить больше. И вот здесь очень многие люди не понимают, опять же, всего глобализма. Кто жалуется там на какие-то там, ну, зарплаты в среднем по отрасли маленькие. Все компании, условно, давайте представим, 2 миллиона человек, вот сейчас 2 миллиона компаний в России, то есть вот эти 2 миллиона человек решают, а давайте сейчас разом поднимем всем зарплату в 3 раза. Никакого же вопроса нет, ну то есть это же легко сделать, всем созвониться там в Zoom, там где-нибудь в Google Meet, и давайте всем в 3 раза поднимаем, честно, честно, но при этом еще и в 3 раза поднимаем цены. Ну, черт знает, выиграет ли от этого кто-то или нет. Ну, то есть, то на то и выйдет. То есть, люди, которые говорят о том, что пусть об этом заботится мой начальник, хорошо, начальник может поднять вам в 3 раза больше там зарплату сделать, поднять услуги в 3 раза, и окажется, что эти услуги никто не покупает. И следующий ответ будет, ну, это что же его проблемы? Да, конечно. Ты можешь идти в другую компанию работать, это уже будет разоренное, и среди вот этих разоренных уже никто не сможет купить услуги той компании, в которую ты идешь работать. И вот этот глобализм, который очень-очень многие почему-то игнорируют, считая, что они живут вот просто вот как конь в вакууме где-то в отдельности, вот примерно то же самое происходит и с этими пошлинами.
В общем, человек, который недавно приходил к Игорю попросить повышение зарплаты, знай, ты виноват в бедах вообще всех в этой жизни.
Нет, без проблем.
Не, ну это шуточки-прибалуточки, конечно. Но в целом...
Легко шутить, когда у тебя самая высокая зарплата в организации.
Конечно, естественно, и это еще не предел. На самом деле, ну, мне кажется, по-любому это коснется каждого, потому что все мы это увидим в вашем любимом приложении, какого бы цвета оно ни было, с названием ягодным или химического элемента. В любом случае, ты поймешь, что то, что ты раньше заказывал за 500 рублей, теперь стоит 750.
Не, Паша, я бы на твоем месте не ограничивался.
Слушай,
только приложениями маркетплейсов.
А как потому же рынки?
Что в приложении банков вы
там
тоже заметите разницу.
Сеной вот у нас тут рядом.
Да. Все, да. Я бы высказался псиной. Рынки, в рынке это хорошо. Я говорю, что не стоило ограничиваться одними только приложениями маркетплейсов, потому что есть еще банковские приложения, в котором ты тоже заметишь разницу. Хочешь, не хочешь, на 15% больше за вот эти вот всякие там теперь черепашечки, телефончики. Вот Паша в модной одежде сидит, тоже придется доплачивать. Тинг, да, просто.
Что, уже за эту, которую я один раз купил, еще раз доплачу?
А что ты хочешь?
Это как в КВНе когда-то была пародия на... Боже мой, какой я старый. Это как в КВНе.
Если кто не знает, кстати, Паша начинал КВН вместе вот с...
А и там, да, сложно себя потом это все убрать. Оно навсегда с тобой. Ну, короче, не важно.
Барсучки не хомячки, что тебе сказать.
Да. Так что вот так вот. Предлагаю с порогами беспошлинными закончить и спросить у Дианы, какие новости сегодня она нам приготовила.
Так, одна из новостей сегодня тоже от вчерашнего дня, 1 апреля. Новость касается того, что у нас со вчерашнего дня изменились правила сдачи экзамена в ГИБДД и выдачи водительских удостоверений.
Угу.
В основном изменения будут касаться тех, кто получает права в первый раз, или тех, кто переоформляет права с иностранных документов на российские. Угу. До 1 апреля все было нормально. Вот, теперь основные изменения касаются того, что сейчас увеличивается срок пересдачи на права, то есть если ты завалил несколько первых попыток, то теперь можно будет пересдать только через 9 месяцев или 7 месяцев.
Ничего себе.
Раньше был порог, если не ошибаюсь, до 60 дней. Вот, и для людей с иностранными документами, они теперь смогут на территории страны ездить только в течение года по ним, а после этого будут обязаны пересдавать, ну, полный цикл экзаменов в ГИБДД. Сейчас они могут пока просто прийти сдать теорию и заменить корочку, но, если не ошибаюсь, в течение года уже даже это будет недоступно, и нужно будет прям приходить и полный цикл переобучения на местные права проходить.
Угу.
Так что оно определенно коснется всех, кто планирует водить машину,
помню,
кто
когда...
хочет получить новую категорию прав.
Новую
это их тоже будет.
Трамвай-троллейбус, да?
Трамвай-троллейбус, да. Я когда в 18 лет, значит, учился на права, в Учкомбинате, так называемом славном городе Услабинск. Я помню чудесного человечка такого с кавказскими корнями. Он такой, знаешь, как арбузик был. Мы его видели два раза. Первый раз он приехал на собственной семерке прямо вот посередине вот этого городка учебного разметки. Проставил свою пятерку или семерку, что-то там. Вышел и прямо на полдвора кричал директор: «Мне учиться не надо, я уже умею, я потом приеду». И потом приехал, да, соответственно, когда уже там какие-то были вот, ну, документальные моменты. Я думаю, он, видишь, воспользовался этой лазейкой просто получить без практического экзамена. Ну вот, ну, конечно же, эта ситуация выдумана и никогда не происходила в реальности. Вот.
Ну, меня больше смущает вот этот удлинившийся перерыв между пересдачей, потому что, мне кажется, же, наверное, за 9 месяцев можно все забыть. Или это такая ситуация, когда, чтобы не забыть, докупить, пожалуйста, услуги нашего инструктора персонального вождения.
Там просто указано, что, ну, в целом ты два раза не сдаешь, и все.
После третьей неудачной попытки, да, то есть пересдача назначит уже через полгода или 9 месяцев.
Но ты не обязан будешь эти 9 месяцев, там, не знаю,
не пересдавать, нет, Паша обязан.
Но я имею в виду, может, они такие: так, смотрите, три раза вы не сдали, у вас явно где-то провалы, идите вот официально
отучитесь. Нет, ты можешь через полгода еще раз прийти сдать вождение, но мне кажется, без практики в этом нет смысла. По крайней мере, в моем представлении, как бы, машина, наверное, это сложнее, чем велосипед. А если ты не водишь...
Нет, вообще нет. Вообще,
ну,
нет.
Я не вожу машину, я поэтому не знаю.
А велосипед?
Да.
Ну вот.
Ну, слушай, да? На велосипеде мне пришлось переучиваться. Я умела в детстве, а потом разучилась.
На праворульном?
Говорят же, невозможно разучиться.
Здравствуйте, я здесь. В общем, я каталась в детстве на велосипеде, а потом в 17 лет села на него снова, и я первые 2 часа могла ехать только как цирковой медведь по кругу. У меня руль выкручивала из рук.
Может, проблема была в велосипеде?
Нет, проблема была во мне.
Или музыка играла.
Отец пришел и такой: я тебе велосипед нашел, там, знаешь, клоки шерсти медведя. Я не знаю, вроде еще послужит немного.
Что тебе не нравится? Нормальный, классный.
Но я научилась заново, у меня получилось, но мне пришлось действительно переучиваться. Хотя изначально я садилась с мыслью, там, да, что я ж каталась, что там уметь. Села, и я не поехала.
Бывает.
Так что такое.
Что поделаешь с этим всем? Страшно подумать. У меня уже срок вторых прав, наверное, к середине подходит.
Это нет, скоро. Это не касается тех,
ну, я понял, да. Это только
обновляет.
Вновь сдающие и лица, значит, с иностранными документами.
Да,
ну,
те, кто сдают в первый раз, те, кто переоформляет, или те, кто получают новую категорию. То есть, если, скажем, ты захочешь водить трамвай, вот тебя уже это все коснется.
У нас есть, кстати, знакомая.
После лишения, да. Ну, когда знакомая наша, она просто приехала, забрала права. Тогда еще не было истории, что обязан сдавать, да. А сейчас, насколько я знаю, да, если ты после алкашечки или после какой-то, ну, после лишения прав, тебя ж могут не только по алкашке лишить, там,
меня еще смущает момент в том, что, если не ошибаюсь, все же это постоянно дорожает, обучение,
да,
и чем больше перерывы, тем
ты,
больше перерывы, тем...
Ты, в принципе, можешь не говорить эту фразу, я не ошибаюсь, просто дорожает все, то есть ты в целом не ошибешься.
Ну, так вот, я не ошибусь, если скажу, что все очень дорого, так вот.
Утверждение истинное.
Да, если перерыв раньше, да, там, до 2 месяца еще был вариант как-то, ну, ужаться, поджаться и сдать этот экзамен, то теперь разрыв в полгода может для многих вообще же, получается, получение прав заблокировать, если
так,
за это
наоборот,
время...
подкопить.
А если цена скакнет в 2 раза, в 3 раза?
Не, ну, там я насколько помню...
Подожди, обучаться-то тебе не надо, я так понимаю.
Документ, да, который тебе выдает автошкола, что ты закончил, там, сдал теорию, он там действителен будет, просто вопрос в том, что ты именно до экзамена в ГАИ не допустишься, а документы-то, наверное, те же самые.
Действительно.
Ну, вот хороший вопрос. Есть ли там срок действия вообще?
Кажется, Паша, какой
кажется,
из тебя
есть,
юрист, если ты не можешь
кажется,
на любой юридический
есть.
Вопрос ответить
кажется,
сразу?
Кажется, есть, потому что, если я не ошибаюсь, у меня была знакомая, которая сдавала на права, не сдала именно практику. И она после этого заново проходила теорию и заново сдавала практику. Но она после какого-то перерыва определенного.
Ну, может быть, не уверен сказать. А по поводу юриста, который сразу не может ответить на свой вопрос, значит, я тут был в Санкт-Петербурге в командировке, звонит мне человек и говорит: Павел, надо срочно. Сегодня мы проиграли суд. Я такой: классно, замечательно, уже хорошее начало. Значит, вынесли решение по
первой
инстанции.
Срок действия отсутствует.
Ну, видишь, как шикарно. нам срочно надо найти представителя. Я такой, ну ладно, это решаемая задача. Они такие, в Карачаево-Черкесии. Я такой, ну это более такая сложная задача. По наследственным делам. Я такой, у меня нет идей. Вообще, до свидания просто. Ну вот, и при этом, ну, человек тоже, да в смысле? Знаешь, с таким наездом. Ну, я ему просто должен был сказать. Иванов Василий Семенович завтра прибудет, разберется в вашем деле. Результат 100%. Мы все в апелляции отменим, вы все выиграете, как бы. Не знаю, при этом не сути дела, вообще не существа спора, ничего абсолютно. Ну, в общем...
Слушайте, возвращаясь да. к правам, срок действия свидетельства об окончании автошколы отсутствует, оно бессрочное. Uh-huh. Бывают случаи, когда ученик, прошедший внутреннее тестирование, обращается в ГИБДД даже спустя 20-30 лет после окончания школы, и это все допускается к экзаменам. При этом документация, вот, я не знаю, правда, 30 лет, это действительно
слушай,
после
кажется,
распада Советского Союза.
Слушай, мне кажется, ну как-то странно, учитывая то, что могут появляться какие-то новые знаки, да, либо меняться какие-то
правила в городе.
А ты знаешь,
а это же актуально, вот, допустим, когда мы с Пашей начинали водить, машины еще были, mm-hmm. как, знаешь, как у Флинстоунов, вот это вот ногами, да, да, с ножным да. приводом. Mm-hmm. Сейчас появились
ну, паровые.
Хотя бы перекрестки. То есть в наших реалиях не было.
А я думала, вы на конях, а у вас уже машины были.
У меня есть друг, значит, он из славного города Майкоп, и, ну, он такой патриот своей локальной родины, не только про Майкоп все знает, но и про остальные города, и вот когда едешь из Краснодара в Лаганаке, ты проезжаешь uh-huh. Адыгейск, такой город. И мы каждый раз ездили туда, и Антоша такой сидел, и такой, а вы знаете факт про Адыгейск? Мы все знали факт про Адыгейск, потому что много раз уже ездили, и он этот один и тот же факт рассказывает. Значит, был вопрос в что, где, когда про Адыгейск. Значит, чего именно из всех городов не было только в Адыгейске, короче. Ну, или как-то так звучало.
Слушай, он какой-то мой потерянный брат. Я тоже со мной невозможно никуда ездить, потому что я всю дорогу комментирую. Типа, видишь вот этот стол.
Короче, смысл был в том, что на какой-то период времени Адыгейск был единственным городом, где не было ни одного светофора. И это, представляешь?
Вообще.
По что, где, когда, в что, где, когда по Первому каналу сказали. Естественно, на следующий же день, наверное, была планерка в Адыгейске. Где, ну, соответственно, глава Адыгейска, как он называется, я не знаю, сказал, так, значит, чтобы светофоры были.
А не проще было себя в ПГТ переименовать?
Ну,
чтобы,
зачем?
Чтобы они не были
проще ли перевести
городом?
Город из одного статуса в другой или поставить светофор? Мне кажется, поставить светофор.
Не, ну знаешь...
Причем, знаешь, просто вот какая-то площадка, то есть как ты себе представляешь, человек, который не сведущий, бывает редко в этих местах, он это представляет как просто какое-то поле с перекошенной избой. И вот там вот просто посередине вот этой пахоты светофор. Но нет, Адыгейск, наверное...
Просто всегда желтым моргает. Тут не работает никогда. Ну, я не знаю, может, это и байка, и люди из славного города Адыгейска сейчас скажут, да вы что, у нас светофоров этих.
Вообще, я думаю,
в каждом
что...
дворе.
Да, точно так же можно было задать вопрос, если бы там даже были светофоры. Ну, ладно. Что ж.
Вот, и, кстати, наша знакомая, которая забирала права после лишения, ездила их, по-моему, насколько я знаю, в
Адыгейск
забирать.
Да,
потому что ее лишили в Адыгейск. Ой, господи, сколько лет прошло, эта тема все еще...
Слушайте, да немного, немного. Я только помню, как она мне звонила и говорила, имеют они право лишать или нет.
Да лет 5 прошло немного.
Ну, меж тем, да.
Да. Минуло 5 лет.
Да нет, нет, не 5 лет. Это было времена ковида, мне кажется.
Вот, ну, классная новость, спасибо. Ну, имейте в виду, кто собирается или кто хочет поменять...
Так ковид был 5 лет назад.
Да.
4.
Что ты скажешь, это Игорь? Ой, ладно.
Вторая новость.
Есть еще?
Да, есть еще одна новость.
Конечно, у нее есть еще.
Мы, вот, ничего, да. что мы...
Есть еще одна новость. Я сейчас снова вас напрягу искусственным интеллектом.
Так.
Давно мы о нем не говорили, да? Надо как-то восстановить.
Наш средний интеллект напряжешь искусственным. Хорошо, Игорь Юрьевич, нет претензий. Мой средний интеллект, да, давай.
В общем, в марте этого года, вот не так давно, Европарламент впервые одобрил самый первый в мире закон, который всесторонне регулирует применение искусственного интеллекта.
Давай так, запрещает?
Регулирует.
Запрещает.
Регулирует.
Всесторонне регулирует.
Всесторонне он регулировал это на момент принятия этого закона, а сейчас спустя 3
месяца. Если был бы светофор в мире искусственного интеллекта, вот это вот, у нас мы жили в Адыгейске, а сейчас в Адыгейске искусственно в мире.
В искусственно-интеллектовске мы бы жили.
Появился первый светофор.
Да, в искусственно-интеллектуальном Адыгейске появился первый светофор, который все это регулирует. В общем, в Европе сейчас вот этот закон, он ввел понятие категории риска при использовании ИИ. Оно, соответственно, регулирует вот как раз то, что мы обсуждали в предыдущих выпусках подкаста, где уместно использовать искусственный интеллект, где неуместно использовать искусственный интеллект. Например, вот этот закон, если я не ошибаюсь, запрещает использовать искусственный интеллект для распознавания лиц сотрудников и, как там прописано, манипулирования их сознанием.
Это типа, когда тебе нейросеть такая спишь, пишет в мессенджере. Что за манипулирование сознания?
В законе не уточняется, но мне теперь тоже очень сильно интересно, что это означает. Но при этом и еще вот закон запрещает извлекать с помощью искусственного интеллекта изображения из интернета и камер видеонаблюдения для создания видеопортретов. При этом как бы создавать...
Подожди, это сложно. Что нельзя делать?
Нельзя с помощью искусственного интеллекта взять видео с камеры видеонаблюдения и вытащить оттуда картинку конкретного человека.
Что мне за это будет?
Или что будет в нейросети?
Вот нельзя, а что будет, не написано.
Да, то есть, ну, в России у нас тоже...
Это два разных понятия вообще-то.
Нередки случаи, знаешь, когда прописано в законе, что что-то нельзя... Или там в договоре, что что-то нельзя прописано, но за это не следует никакой санкции. Поэтому люди, которые, ну нельзя, но никакой же ответственности нет.
Пока ничего не принято, оно еще уточняется, будет, если я не ошибаюсь, принято в мае этого года. И если даже будет принято, пока что срок небольшой до 26-го, пока будет обкатывать. Я так понимаю, это пока первая инициатива, как во многих странах, возможно, законы для регулирования той же крипты. Да, они не сразу идеальные, но это какие-то первые шаги для того, чтобы
адаптировать. Не сразу идеальные, запретить эту отрасль.
Ну, то есть, это же... Я с тобой согласен. Для меня крипта — это вообще шаманизм какой-то изначальный.
Большинство стран просто сразу такие: нет. Расстрел, уголовные преследования и...
Хейтеры собрались.
Мы тут просто чуть-чуть отрегулируем отрасль.
Но тут же еще надо понимать, что Европарламент может решить все, что угодно. Это же вопрос еще волеизъявления конкретной страны и вообще руководствоваться этим. Ну, те, кто...
Я так понимаю, что сейчас, я, конечно, ни на что вас не толкаю, товарищи французы, но сейчас окончательное решение будут принимать французские улицы. То есть, если им кто-то не понравится...
Окончательное решение будет принимать французский искусственный интеллект.
Я, ты знаешь, недавно прочитал этот пост какой-то, ну, в одной из сетей, которая Илону Маску принадлежит.
И там,
да, вот там, да. В ней. И там было написано, что да о чем вы говорите, ребята, что скоро всех заменит искусственный интеллект. У нас пол офиса сидит, который в Word и Excel разобраться не может. И что-то их не заменили люди, которые разбираются в Word и Excel до сих пор. Соответственно, маловероятно, что...
Блин, а мне вспомнился какой-то супер старый клип по MTV. Не помню, что это был за клип, где девушка, она еще на таком на кнопочном телефоне с большим экраном писала типа смс бывшему в Excel. Да, да, там, боже.
Это, по-моему, Келли рэпер или что-то такое. Это мемная очень история.
Прекрасно.
Да, да, да. Там еще Nokia такая вот эта раскладывающаяся. Ой, прям как сейчас вижу этот клип.
Как-то я его пропустил и просмотрел. В общем, да, вот история с искусственным интеллектом и его регулировкой явно коснется и нас, и надо только подождать чуть-чуть. Еще и искусственный интеллект коснулся не каждого из нас.
Да. Поэтому и вообще в целом.
Подождите, подождите.
Так, что-нибудь еще нам расскажешь или на сегодня все?
Нельзя же так надоедать.
Вот, еще и скромную девочку взяли, понимаешь?
Игорь, в смысле, ты так говоришь, как будто она к нам вчера пришла?
А мне кажется, как будто вчера пришла.
Она у нас уже четвертый год работает.
Нет, у меня в мае только год будет у вас.
Мог бы и поправить.
Извини, Диан, что-то я потерялся в твоей карьере. Не думал, что с мая работает.
Слушайте, а я не смогу рассказать сегодня ничего радостного, потому что, опять же, есть повестка, есть ребята, которые спрашивали, как мы к этому относимся. И знаешь, я всегда всем говорю, что игнорируйте призывы нашего, вот, ну, нашего комьюнити. Но давайте все-таки разберемся, потому что некоторые ребята говорили о том, что мы как-то пропускаем, о том, что мы как-то не говорим. Я вам же всегда говорил про социальные повесточки, и сложно обвинить меня в том, что я не касался иногда острых тем. Теракт, ребятки, это та штука, которую, как вот написали нам всем здесь втроим, еще и Паше досталось, что мы его проигнорировали. И на деле мы просто, ну, не раз высказывались, что мы взяли паузу в неделю, чтобы помолчать, чтобы не... Мне кажется, что любые новости были излишни. И на вопрос о том, что кто-то написал, что мы там как-то скорбим, не скорбим, для меня вообще эта новость была ударом по всем фронтам. Я знаю, очень давно знаю Пашу, Диану-то я знаю поменьше, и я примерно знаю его отношение к СВО и прочим-прочим штукам, и этот человек, как бы несмотря на грозную внешность, очень-очень ранимый внутри. И для него это действительно было, ну... Очень тяжелое событие, и я больше чем уверен, что среди нашего коллектива были люди, которые говорили, а не страшно ли ехать в понедельник на работу. На работу мы, конечно же, всех вывели, то есть никаких вопросов не было, но для наших слушателей мы взяли какую-то небольшую паузу. В общем, о чем новость-то сегодня? Новости как таковой нет, но я хотел рассказать про крупнейшие теракты в мире за последние несколько лет. Наверное, это та штука, про которую я расскажу, а в конце просто сделаю резюме, потому что вот этот теракт, он точно коснулся каждого. То есть то, что произошло в Крокусе, так или иначе, об этом знает каждый россиянин. И это та новость, которая, ну вот, искренне коснется каждого, и она уже коснулась, и игнорировать ее, ну, как минимум, неправильно. В общем, смотрите, если мы говорим про последние 20 лет, то я вам просто расскажу, что происходило. Моя новость будет сегодня очень короткая. Я думаю, что мы сейчас сложимся в 5-10 минут. Значит, примерно 20 лет назад 19 террористов-смертников разбили самолеты в США. То есть разбили они в Нью-Йорке два очень больших... Вот люди, которые не жили в мире до этого теракта, они, в принципе, не понимают всего происходящего. Мне на тот момент было, ну, уже немало лет. Я помню все эти новостные сводки, я помню, что происходило. И, вы знаете, это, ну, действительно такое было очень крупное событие для всего мира, потому что, как мне кажется, что именно это событие подвело нас к тому, что каждый из нас стал понимать, что такое терроризм вот прям в его глобальном смысле. Погибло около 3000 человек. 19 октября 2002 года теракт на острове Бали. Погибло 202 человека, 164 иностранные туристы. Всем известный Норд-Ост. Это Москва, 23 октября 2002 года. В зале находилось более 900 человек. Были погибшие, ну, что вполне логично. Теракты в Грозном, теракты на День Победы в центре Каспийска. 15-20 ноября 2003 года теракт в Стамбуле. Ранило около 300 человек. Испанский теракт 11 марта 2004 года взорвал несколько бомб. Человек, террорист, унес жизни 191 человека. 6 февраля 2004 года московское метро. Потом в России Ту-134 и Ту-154. Взрывы в двух гражданских самолетов. Террористки-смертницы. Беслан. Это вообще очень больная тема для многих. Дети. Очень много детей. 7 июля 2005 года в Лондоне в утренний час пик произошла серия взрывов. Теракты в Индии. Тоже как бы очень много погибших. Более 700 человек пострадали. Домодедово, Минский теракт, Осло. И я как-то даже, вот если начать разбираться, как близко это все к нам. Захваты заложников в Алжире. Это уже практически вот наше время. Теракт в Кении, где были расстреляны школьники. В общем, терактов очень и очень и очень много. То есть, если смотреть на этот список из крупнейших, и мы в России не на последнем месте. Вот я это затронул только для того, чтобы вот произнести одну фразу, что если мы посмотрим на то, что говорит профессор одного из очень крупных вузов, мировых вузов, он отвечает на вопрос, что такое терроризм, очень кратко. Что суть терроризма – это насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные организации. Объект насилия – власть в лице отдельных государственных чиновников или общество в лице граждан. Вот, по сути, вся суть терроризма сводится к тому, чтобы запугать нас с вами. То есть ничего уже не вернет те там, порядка, по-моему, 300 или 400 человек, которые пострадали и погибли при теракте в Крокусе. Но самое главное, что я бы хотел отметить, то есть вы знаете, что я повторюсь, что иногда я говорю вещи как бы там немного неприятные, очень бы хотелось, это, наверное, неправильная фраза, я не знаю, кто как ее воспримет, но очень бы хотелось попросить вас не пугаться и не бояться. То есть продолжать жизнь в ее, ну, как бы привычном русле, конечно, с оглядкой на то, что это может произойти. Мы живем на юге России, если кто-то не знает, выпуск пишется в Краснодаре. Не так далеко от нас Грозный, я помню, чеченские войны, не так далеко от нас сейчас линия фронта на СВО. И это та штука, которая и так каждый день держит нас в напряжении. И вот очень бы хотелось в очередной раз попросить, что и в очередной раз ответить, что суть терроризма – насилие с целью устрашения. Не знаю, что еще сказать и как передать слова скорби, они здесь будут, наверное, даже уже излишни. Но, пожалуйста, если кто-то вас пугает, постарайтесь не пугаться. Я следил за новостями всю прошлую неделю, и в целом за новостями, и в целом я видел массу людей, и даже людей, которые говорили, что, о боже, это же, когда вы ловили там террористов, что это же зачем-то лишняя публичная порка этих террористов, но для меня это абсурдно. Ну, то есть, как может быть излишняя там публичная порка для людей, которые только что взяли ружья, зашли вот в это заведение? Представьте просто на секунду, что, не дай бог, там окажется просто кто-то из ваших близких. Стали бы вы говорить вот эту фразу, что зачем вот эта излишняя порка? Мне кажется, что здесь просто нет методов, которые были бы чересчур по отношению к террористам. Я понимаю, что мои соведущие просто сидят и молчат, но я не мог взять другую социальную новость, потому что это та штука, где вот действительно прошло уже 2 недели, и те люди, для которых был там, ну, какой-то изначальный шок, повторюсь, что у меня в организации, у нас в организации работают люди весьма, ну, ранимые, творческие, и они отменяли какие-то дела на следующий день. Они боялись выйти на работу, и нам, ну, некоторой группе людей приходилось их, в принципе, убеждать в том, что нужно просто продолжать делать дела. А вам есть что сказать на эту тему?
Ну, история, которая у нас развернулась там в соцсетях определенных, причем самое интересное, что нам прилетело в сеть другого нашего подкаста, который является чисто развлекательным, и мы наоборот его делали всегда из расчета того, что вот, ребят, посмотрите, послушайте, отдохните, ну, отвлекитесь как-нибудь. Мы его писали, мы его долго очень пишем, с 16-го года. Это там любимый мой проект, потому что самый родной, да, и во все времена, и в ковид, и в постковид, и в события, все мы, которые знаем, 22-го года, старались находить какие-то слова для всей аудитории. И мне было очень, конечно, ну, странно читать и вообще в целом странно понимать к себе предъяву, что да вот вы же... Ну, слушайте, ребят, если вы хотели какого-то анализа этой ситуации, куча было источников, которые об этом говорили, подробно рассасывая по косточкам, делали кучу репортажей и подборок там с места события и так далее и тому подобное. Ну, каждый скорбит по-своему, каждый по-своему переносит стрессовые ситуации, и не у каждого есть воля, там, я не знаю, дух моральный, что-то нести в момент того, когда это происходит. Вот. Поэтому каждый по-своему переживал эти события. Мы решили сообща, командой, да, редакцией, все вместе поступить вот так. Нравится вам это или нет?
Потому что, опять же, повторюсь, что здесь, когда происходят такие события, нет никаких правильных решений, потому что для кого-то может показаться, что если вдруг вы пугаетесь, если вдруг вы хотите уйти куда-то в нору или прекратить с кем-то разговаривать, есть люди, которые, наоборот, переносят стресс, начиная больше говорить. То есть, если мы посмотрим, то вполне были, ну, некие компании, которые не отменили, допустим, какие-то звезды не отменили концерты. И половина лагеря сказали, сказала, что да, спасибо вам, что в это трудное время вы здесь, а другая половина населения сказала, да как вы можете в такое время проводить концерты? И как по мне, я не могу примкнуть ни к одному из этих лагерей. То есть я не могу сказать, что да, это действительно время для веселья. Я не могу сказать, что да, это время для того, чтобы молчать. То есть если мне попытаться дать оценку своим же действиям, когда я сказал, что на этой неделе мы не будем выпускать никаких проектов, я не могу дать ей оценку с точки зрения всего общества. Я могу дать на нее оценку только с точки зрения себя. Я решил просто не забивать голову какими-то развлекательными проектами людям, которые пребывают и так там в полушоковом состоянии, потому что, повторюсь, я видел это на срезе там практически там, в 100-150 человек, видел их реакцию. И если мы говорим о том, что кто-то продолжал вещать, у меня нет к ним никаких претензий, потому что правильно сказал Паша, что времена стресса каждый переживает кто как может. И последнее, что вы можете сделать, это обвинить своего там друга, соседа, там еще в чем-то. И даже мои слова, что там кто-то достоин наказания, кроме как террорист, кроме как человек, который это совершил, наверное, отчасти излишне. Но повторюсь, что людям, которые это совершают, точно не должно быть никакого оправдания. И людям, скорее, которые их поддерживают, да не скорее, а точно, людям, которые их поддерживают, надо как минимум затыкать рты и не давать высказываться публично. Поэтому я очень редко, кстати, к этому призываю. То есть это, опять же, если вы пересмотрите все выпуски, я обычно топлю за свободу слова. Нельзя сказать, что у меня прям вот повестка абсолютно там левая, но я часто говорю о том, что если людям давать там выговариваться, то будет меньше проблем. Но вот, наверное, не в этом случае, потому что повторю уже в 50-й раз одну и ту же фразу, что суть терроризма – насилие с целью устрашения. Сказать о том, что просто делайте вид, что ничего не произошло, это аморально, потому что нужно разделять скорбь и устрашение. Кому-то может быть не страшно, но кто-то может скорбить. То есть для кого-то вам это может показаться странным и может даже удивительным, что это два разных понятия, что есть люди, которые не испугались этого события, но оно их действительно тронуло. А есть люди наоборот, то есть оно их не тронуло вообще никак. То есть они понимают, что это где-то далекий торговый центр, непонятно, что там произошло, но им может быть страшно. И вот этим людям я бы хотел сказать, что, ребят, должна быть явно какая-то скорбь, явно какая-то поддержка тех, кто пострадал, но явно не должно быть страха. Увы, это лотерея, но попросил бы вас просто не бояться этих событий, и все. Просто продолжайте жить. Диана, ты с таких мест, где ты должна просто высказаться.
Я, наверное, хотела бы немножечко такую более гуманистическую мысль высказать. Понятно, что во время... Сейчас будет тавтологичная мысль даже, но во время растянутого времени стресса, да, очень хочется злиться, очень хочется найти кого-то виноватого, очень хочется вымещать какие-то свои плохие эмоции. Но я, например, сторонник такой мысли, не очень популярной, но мне нравится идея радикального прощения и истории про то, что любовь, в большом ее смысле, она все-таки может перевесить. И понятно, что когда происходит что-то страшное и ужасное, там, теракт, не теракт, любое, да, событие, понятно, что первая реакция, когда тебя переполняют негативные эмоции, тебе хочется их куда-то выплеснуть. И ты ищешь людей, которые слабее тебя, или которые, кажется, как тебе кажется, делают что-то не так, да, не так, например, скорбят, или не так выражают свою позицию. Или ты начинаешь искать виноватого, как мы наблюдали, например, в ситуации с котом, да, вот этим вот.
Да, кот, которого высадили из поезда.
Ситуация, можно понять логически, но при этом, если замедлиться, да, затормозить себя, гораздо более экологично для окружающих и экологично для себя самого будет не циклиться в этой ненависти, хотя очень хочется, но самостоятельно приносить что-то другое, что-то хорошее, что-то доброе. И у меня есть убеждение довольно стойкое, что даже там, где происходит очень много страшных событий, если мы все понемногу будем делать немного хороших событий, они рано или поздно, если не перевесят, что компенсирует. И мне кажется, нужно просто не забывать о том, что как бы, ну, сейчас глупо прозвучит, да, но вот теракты, к сожалению, могут устроить и без нас, да. Есть такие негодяи, я не могу их понять, но тем не менее, вот они есть, да, которые, люди, которые могут сделать зло. А вот какие-то маленькие добрые дела, принести любовь, это, наверное, обязанность каждого. И как бы каждый может сделать что-то, чтобы компенсировать зло. И вместо того, чтобы идти и там плеваться ядом или как-то искать какой-то справедливости, мне кажется, гораздо полезнее и гораздо правильнее во всех отношениях сделать что-то созидательное. И как бы чтобы вот эта чаша условного гипотетического добра, хотя бы у нее появился какой-то шанс немножечко уравновеситься. Потому что в противном случае мы все просто приумножаем негатив, и, как правильно сказал Игорь, страх победит. И получается, если страх победит, то люди, которые все это сделали, они в итоге добьются своей цели. Да, наша задача не дать им победить. А если, ну, мне кажется, что любовь побеждает страх.
Да, это вот хотелось бы подытожить тоже ее речь, что сейчас Диана сказала правильную мысль, что если есть кого-то, кому ты можешь испытывать какие-то негативные чувства, то это непосредственно люди, которые взяли ружье, uh-huh. это люди, которые поддерживали их, это люди, которые действительно говорили, что да, ребят, вы делаете правильно. И вот если и есть место, ну, скажем так, каким-то негативным чувствам, то нужно направлять их не в сторону того, кто неправильно скорбит или неправильно как-то высказался, то есть он действительно просто неверно передал слова своей скорби, потому что, повторюсь, что у меня была сотрудница, которая впала практически как-то, ну, в истерику от происходящего, и если бы я попросил ее сейчас высказать слова скорби, она бы меня просто бы послала на три буквы, потому что у нее было шоковое состояние. И, опять же, злиться на людей вот за это... Это абсолютно неправильно. Есть негодяи и подлецы, есть люди, которых вообще никак нельзя оправдать, есть люди, которых вообще нельзя поддержать, и это вот люди, которые непосредственно это устроили. Твой сосед, твой друг, там, товарищ, родственник, твой коллега, который просто как-то неправильно выразил слова скорби, их действительно, ну, можно отчасти понять. То есть это же не поддержка и не оправдание действий, это просто... Вы понимаете, что каждый, повторюсь, что каждый переживает стресс по-своему. И действительно, если вы хотите сделать что-то, то сделайте лучше что-то хорошее вместо того, чтобы просто начинать ругаться с людьми, которые к этому вообще не причастны. Они, по сути, точно такие же, ну, морально пострадавшие, как и все мои соотечественники. Я повторю, я видел реакцию Паши, я видел реакцию там, рабочего чата, который просто замолк на какой-то период, и просто все наблюдали за происходящим. И люди, которые меня окружают, нет, там, ни на йоту, никто даже не попытался оправдать. Были люди, которым, как может показаться, что им было все равно, но это люди, которые просто пребывали в неком, ну, там, полушоковом состоянии, и потом они спрашивали, что, а безопасно ли будет, там, условно, ехать на трамваях, троллейбусах на работу в понедельник. Все. То есть, давайте, пожалуйста, если у вас все-таки есть какое-то там нереализуемое зло, мы будем реализовывать его только в сторону подлецов, которые это сотворили, и в сторону тех, кто это поддерживает непосредственно. Но если вдруг кто-то просто неправильно выразил свою скорбь, давайте их как-то простим за это. И все. Вот такая вот новость у меня на сегодня. Действительно социальная. Она коснулась уже, к сожалению, коснулась каждого. К сожалению, этот путь не остановить. Теракты, увы, будут всегда выгодны какой-то одной стороне. И я не знаю, что еще добавить. Это ужасно.
Вот, ну что ж, выпуск сегодняшний закончен. Надеемся, что новые времена какие-то принесут нам более воодушевляющие новости, которые позволят хоть как-то с позитивом смотреть на дальнейшее наше существование. Ну, вот в этот период времени как есть, так и есть. Поэтому, коллеги, зрители, слушатели, до следующего выпуска. Всего доброго, счастливо.
Всего доброго.